дому вашему, дорогие наши телезрители! В эфире телестудия «Свет миру» Липецкой епархии с передачей «Когда мы вместе». Я, ее ведущая, монахиня Агафона, приглашаю специалистов, которые понимают, что такое соборность, самость, равнодушие, делают людей одинокими, незащищенными. Церковь стремится объединить людей. Когда мы вместе, мы под ее защитой. Сегодня у нас в гостях регент Никольского храма города Липецка, старший преподаватель кафедры социологии, философии и теологии Липецкого государственного педагогического университета Роман Попов. Роман Анастасович, добрый день.
Здравствуйте, матушка.
Хотелось бы и спросить у вас, как специалиста по церковному пению, в том числе, вот что и какое место, вернее, занимает в богослужении церковное пение?
Наверное, церковное пение и песнопение, как таковые, являются голосом, наверное, церкви все-таки. Потому что они передают не только духовно-нравственные истины, которые проповедует церковь, но и сообщает определенные чувства верующему. И даже, например, если мы, например, будем брать человека невоцерковленного, может быть, даже незнакомым с церковно-славянским языком, но услышав церковные произведения, характер, исполнение, настроенность, какие-то струны души затрагиваются, и человек откликается на этот голос. То есть этот голос церкви становится понятен человеку как церковному же верующему, имеющему общение церковное, так и человеку, может быть, даже не воцерковленному, может даже быть, который приверженец какой-то другой конфессии, но услышит, и он откликается. Вот, наверное, все-таки церковное пение — это есть голос церкви в первую очередь.
Роман Анастасович, все церковные люди знают, что такое осьмигласник, знают, что голос церкви, его можно назвать вот таким восьмигранником. Вот, и каждый этот глаз имеет свое звучание и имеет свою историю, свое назначение. Где обучают знанию церковного пения, где изучают голос церкви?
Я думаю, что если мы будем говорить о осмогласии, да, мы должны, конечно, в первую очередь понимать, что это в первую очередь это молитвенный опыт церкви, многовековой. Это труды святых отцов, которые трудились по созданию такой системы осмогласия, такого церковного обихода, который уже на протяжении многих веков используется в церкви. Конечно, развивается, он не стоит на месте, но основа была заложена именно святыми отцами, которые вложили в него тот молитвенный опыт, который церкви был накоплен. Но дело в том, что мы, будучи людьми верующими, и, конечно, мы должны ценить, хранить и развивать, и нести в мир те самые лучшие православные традиции, которые мы имеем. И вот богослужебное пение — это одна из тех традиций, которые мы должны нести, сохранять, соответствуя святоотеческому наследию. Ну, конечно, овладеть просто так, наверное, не получится. Конечно, это нужно иметь специальную подготовку, какой-то опыт, может быть, клиросного послушания. Но хорошо то, что в данное время существуют возможности получить такое образование. В данном случае в стенах Липецкого педагогического университета уже пятый год существует кафедра теологии. Конечно, многих пугает термин теология. Он, может быть, не совсем так привычен, собственно говоря. Но мы всегда говорим тем людям, которые спрашивают, а что такое теология? Я говорю, вы не пугайтесь. Это в академических кругах этот термин, он более такой устоявшийся, теология. Но, собственно, в нашем русском понимании это богословие. А если мы говорим о богословии, то наши студенты, которые обучаются по этому направлению теологии, направление практической теологии православия. Что это означает? Это наши студенты изучают священные писания, догматику учения церкви и практические науки. А именно, то, что связано с богослужением, это литургика, литургическое богословие и здесь же церковные пения. То есть все изучается в совокупности, не разрывая вот эту связь вероучительную, практическую, чтобы наши студенты, заканчивая обучение в стенах университета, стали теологами. Конечно, хотелось бы, чтобы они были богословами, но, наверное, до этого нужно очень много трудов, нужно очень много учиться. Но, по крайней мере, они, будучи нашими выпускниками, они получат то доброе семя веры, которое впоследствии прорастет и будет, они будут носителями церковной традиции и в своем, может быть, каком-то миссионерском даже служении. Мы не говорим о том, что студенты наши, кто-то связывает свою жизнь с священнослужением, с церковным служением, кто-то, может быть, просто миссионер. Они будут указывать правильную дорогу веры, которая ведет к Богу.
Роман Анастасович Попов, регент Никольского храма города Липецка. В 2000 году окончил регентский класс Курской православной духовной семинарии. В 2001 году завершил обучение на пасторском отделении Курской православной духовной семинарии. В 2008 году окончил Курский государственный университет по специальности религиовед-преподаватель. С 2001 года является регентом Никольского храма города Липецка. С 2011 года занимает должность старшего преподавателя кафедры философии, социологии и теологии Липецкого государственного педагогического университета. Роману Анастасовичу 39 лет, не женат. Свободное время посвящает общению с друзьями, любит путешествовать. Жизненный смысл для него – утверждение в православной вере.
Роман Анастасович, меня очень интересует, и зрителя нашего, наверное, тоже будет интересовать перспектива вот такого обучения, где при получении вот такого комплексного образования, где можно применить себя и свои знания в нашем регионе?
Теологическая подготовка, она имеет широкий спектр впоследствии, вот, так, если можно так сказать, можно даже сказать, профессиональной деятельности. Студенты-теологи, имея базовое богословское образование, несут послушание. У нас есть студенты, которые рукоположены и являются уже священнослужителями нашей епархии. Студенты, выпускники несут послушание у вас, матушка,
в качестве журналистов,
да? Редактор, да, средств массовой информации, да, православных. Наши студенты ведут церковную деятельность, являясь церковнослужителями, а именно это преподаватели воскресных школ, катехизаторы, которые занимаются подготовкой людей, приходящих к святому крещению, таинство венчания, какую-то, может быть, консультационную деятельность проводят при храмах. Это сейчас актуально. Также могут быть социальными работниками в приходах нашей епархии. Все учебный план и пакет программ, которые реализовываются в данном направлении, и позволяют готовить теологов вот в таком широкое поле деятельности, если можно так сказать, именно в церковной среде.
Роман Анастасович, ну, я все-таки тяготею к вопросу о церковном пении. Вот меня интересует разница между каноническим и неканоническим пением. Неканоническим я в данный момент обзываю те колядки, частушки, щедривочки, как они в разных местностях называются, новогодние, рождественские. Вот что это за культура? Вот и чем она отличается от богослужебного?
Вы знаете, церковное пение за историю вообще христианской церкви, наверное, тот элемент церковный, который, наверное, больше всего претерпел изменения за всю историю церкви. Не так даже, как архитектура церковная, что-то другое, но это именно церковные богослужебные традиции, традиции богослужебного пения, наверное, больше всего претерпела изменения. Если мы будем брать историю церкви, она первоначально богослужебное пение носило вообще общецерковный характер. Это где-то века до 3-го, до 4-го. А уже впоследствии церкви были предприняты попытки все-таки разделить общенародную песенную традицию и богослужебную. И вот уже святые отцы, как Амвросий Медиоланский и Лаодикийский собор, если я сейчас не ошибаюсь, дают предписание, чтобы выделить людей искусных именно в богослужебном пении, чтобы все-таки богослужение сопровождалось людьми, которые искусными именно в богослужебном пении. Но мы не можем отрицать и общенародную традицию, да, то, что связано с колядками, то, что связано с различными щедривками, может быть, какие-то даже какими-то песнопения связаны вот в перспективе данного праздника, например, Рождества, они имеют место быть. И в них, собственно говоря, очень большой духовно-нравственный потенциал. И именно они говорят тем простым языком, доносят большие истины, да, воплощение Христа, Его рождение в мир, цель Его пришествия в мир простому народу, который, как вот пришли поклониться, да, волхвы пришли поклониться, обладая очень большими знаниями, образованием, а простой народ пришел по велению сердца. Вот, наверное, вот эта песня народной традиции, связанная с колядками, это и есть, наверное, вот такой, как говорит церковным языком, от избытка сердца глаголит уста. Наверное, так.
У нас есть добрая традиция угощать наших гостей чаем. И я с удовольствием предлагаю вам разделить чайную паузу вместе со мной и испробовать нашего чая и, конечно же, нашего варенья крыжовенного с апельсинами. И пока мы с вами будем заняты чайной паузой, я предлагаю нашим зрителям посмотреть ролик о клиросном послушании, об обучении этому интересному послушанию.
Ни одно богослужение Русской Православной Церкви невозможно представить без уставного или клиросного пения. В нем молящиеся не только славят Творца, Божию Матери Святых, но также познают учение Христово. Церковное пение располагает наше сердце к молитве и покаянию. Его сущность заключается в том, чтобы как можно полнее передать музыкальными средствами смысл исполняемых молитвословий и донести их до всех молящихся в храме. Церковный хор существует в каждом православном храме, в том числе и в Липецкой епархии. Помимо знания основ православной веры и вокальных данных, певчим необходимо знакомство с богослужебным уставом церкви. В Липецке обучение основам хорового пения осуществляется на секции теологии Липецкого государственного педагогического университета. Целью преподавания дисциплин, связанных с клиросным пением, является воспитание у студентов интереса к православному богослужению, подготовка к практическому участию в церковном пении, овладение традицией духовных песнопений, их видами и жанрами, а также развитие музыкального слуха и голоса учащихся. Так, при домовом храме Липецкого государственного педагогического университета существует хор, поддерживаемый силами студентов-теологов. Регентом студенческого хора является старший преподаватель кафедры философии, социологии и теологии Роман Попов. Церковный хор может порадовать слушателей своим пением не только во время богослужений, но и во вне богослужебной деятельности, участвуя в различных праздничных мероприятиях, приуроченных к православным праздникам.
В Ну и вот время назрело выслушать вашу занимательную историю.
Знаете, очень часто очень большое, наверное, воспоминаний в моей жизни связано с периодом обучения в стенах Курской духовной семинарии. Все-таки 5 лет, я считаю, наверное, для меня не прошли даром. И, знаете, всегда задают вопрос, хотел бы ты что-нибудь изменить в своей жизни? Вот поменять, да. По-другому как-то, да, пережить. Сейчас. Да. Вы знаете, да, и я всегда говорю нет. Вот тот опыт, который я получил, обучаясь в стенах Курской православной духовной семинарии, не хочу ничем менять. Я думаю, что это для меня это очень было полезно. Я получил те знания, которыми я сейчас в моем находится вооружении, скажем так, тот опыт, который был мной приобретен там. Ну, конечно, вот разные ситуации, потому что тогда мы, ребята, были молодые все-таки. Разные были ситуации. Ну, мое послушание в основном в семинарии я возглавлял архиерейский хор. Мы помогали покойному митрополиту Ювеналию тогда. Он был митрополит Курский, Рыльский. Вот я 5 лет нес послушание регента, его хор. Мы выезжали квартетом, состоящим из студентов-семинаристов. Мы помогали ему с богослужением вот в течение 5 лет. И была такая очень ситуация одна. Ехали на приход, очень далеко, это уже почти была Воронежская область. И ломается наш автобус. Владыка ехал на машине, а мы сзади на пазике. Вот ломается и все, а ехать люди ждут уже все. Что делать? Как быть? Ничего. Рядом ничего, никуда никак. А у Владыки достаточно большая машина. Мы подходим, Владыка, ну что делать? Он говорит, что? Говорит, залезайте все ко мне в машину. Ну, там позволяет, ладно, кто в багажник, ребята, мы небольшие, там кто куда. Ну и мне садиться. И я говорю, Владык, ну а мне куда садиться? Я говорю, ну куда? Мы здесь просто все не уместимся. Он говорит, ну садись, говорит, мне на колени. Куда еще? Я говорю, Владык, ну как вы представляете, я у митрополита на коленях езжу. Он говорит, еду. А он говорит, вот руководить будешь хором, говорит, а сейчас я решаю как. И я на службу ехал, до сих пор вот мы с ребятами очень часто вспоминаем, как я... А хотя он уже такой же старец был, преклонного возраста, уже так... это уже ему за 75 было, вот он терпел, а я сидел на коленях. Я, конечно, этот момент никогда не забуду, мы очень часто это вспоминаем. Это было именно послушанием, которое хочешь, не хочешь, надо было выполнять.
И у меня последний вопрос, поскольку мы рассматриваем в нашей передаче деятельность разного направления, епархиальную, через призму принципа церкви соборности. Поэтому я бы хотела у вас, как у регента Никольского храма, где вы много-много лет...
15 лет уже.
15 лет, да, занимаетесь такой деятельностью. Мне бы очень интересно было бы узнать, как этот принцип соборности преломляется в сфере такой деятельности.
Я думаю, что он, конечно, неотделим от литургической жизни верующего человека. Потому что литургическая жизнь, она составляет, наверное, большую часть жизни, да, участие в богослужении, участие в таинстве. Это наша, наша основа, может быть, даже нашей жизни. А литургия, если мы переводим, да, с греческого, это общее дело. Вот именно это общее дело богослужения и собирает и реализует вот этот принцип соборности. А принцип соборности — единство во множестве. Единство во множестве. То есть разные люди через таинство Евхаристии объединяются и становятся единым телом Христовым, то есть Церковью.
Спасибо вам большое за столь содержательную беседу. Я думаю, что и нашему зрителю была интересной и полезной эта беседа. А в завершении нашей передачи я хочу, чтобы каждый человек, который постучался к вам в дом, был встречен словами «С миром принимая». Когда мы вместе учимся, работаем, молимся. Только тогда мы делаем себя и свою страну крепче и сильнее.